Доброго времени суток, это подкаст телеканала «Якутия-24», пришел и говорю. Меня зовут Петр Васильев, и сегодня у нас необычный выпуск. Он посвящен тому, кто заставляет о себе говорить последние 3 месяца. Мы сегодня поговорим о коронавирусе. Мы с моей дорогой редакцией долго думали над тем, кого бы позвать в качестве эксперта, и сегодня у меня в гостях ни много ни мало министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Елена Фреймовна, добрый день, спасибо, добрый что день. Пришли. Спасибо, что согласились поучаствовать в нашем проекте. И первый мой вопрос, он вытекает из того, о чем я тут говорил последние 1.5 минуты. Что это такое коронавирус, почему его все так боятся?
Ну, Петр, это очень интересная тема на самом деле. Надо понимать, что вирус – это как живой организм, он всегда любит мутировать, любит подстраиваться под какие-то условия, и каждые лет 5 выдается какой-то новый штамп. Если сравнивать, то на слуху у нас птичий грипп, свиной грипп, вот теперь новый коронавирус, который так и называется. Обычно это вирусы, которые поражают животных и потом мутируют на человека, находят себе такую благоприятную почву и начинает развиваться, тем самым развивая заболевание. Чем он так вызывает такую панику? Ну, во-первых, потому что он новый. Соответственно, он какие-то новые дает симптомы заболеваний. Непонятно еще, чем лечить. Но сегодня уже, как ты сказал, в течение 3 месяца уже подготовлены алгоритмы лечения, есть уже подобраны препараты, которые чувствительны к этому вирусу. И поэтому, конечно, в первую очередь это вот такая паника перед неизведанным.
То есть это такой синдром страха, да?
Да.
А это действительно ли можно назвать эпидемией?
Ну, наверное, да, потому что чисто если говорить по эпидемиологии, эпидемиологическим языком научным, то если это вышло за пределы одной страны, то это, в принципе, можно уже называть эпидемией, да? А почему не пандемия говорим, потому что мировое уже сообщество практически все охвачено, просто кроме 3 континентов, потому что нет такого количества заболевших по всему миру, кроме как в Китае. Но и здесь тоже на самом деле надо просто вооружиться цифрами и провести практически такой небольшой расчет и посмотреть на количество населения. Мы понимаем, какое количество в Китае проживает, и то количество, которое сегодня заболело тяжелыми формами, и заболело и погибло в результате этого заболевания, на самом деле эта цифра получается в много раз ниже, чем от обычного банального гриппа сегодня погибают людей.
Ну вот, раз вы заговорили про цифры, у меня на сегодняшний день, на 14 февраля, ирония, мы сегодня записываем в такой романтичный день, меньше 1500 человек погибших, 1400 чем-то. И это они практически все в Китае. Ну, вот вы сказали, что если соотносимо с плотностью населения, мне, конечно, простите за мой какой-то снобизм.
Цинизм,
да, возможно. Но это же вообще очень маленькие цифры.
Ну, вот поэтому и хотелось бы, чтобы население наше, наши жители прекрасно понимали это. Конечно, когда мы слышим, 1000 человек погибли, для нас это просто какая-то огромнейшая цифра. Но надо все соизмерять в статистике, смотреть в параллели. И я уже приводила примеры, что когда от коронавируса буквально мы 2 недели про это говорили назад, погибло 0,4%, то в это же время от гриппа в России в целом с начала года погибло уже 0,7 человек. Поэтому надо понимать, что любой вирус, он приводит к осложнениям, приводит к смертельному исходу, и единственный правильный выход – это вакцинация. Здесь просто вопрос, что к этому еще не придумали вакцину, но придет время и придумают и к этому, потому что сегодня у нас есть и от птичьего, и от свиного гриппа уже вакцинация.
То есть это вопрос времени.
Да.
А как им можно заразиться? Вот сейчас в интернете на сегодняшний день очень много слухов и домыслов, вплоть до того, что не заказывайте посылки из Китая. Но, насколько я понимаю, вирус там не выживает.
Вирус, он чувствительный, он боится любого сквозняка, любых перепадов температур, хотя достаточно термоустойчив. Вирусы, в принципе, хорошо выживают в холодной среде. Но мы понимаем, что основной путь, как сегодня уже доказано, это воздушно-капельный, то есть точно так же, как обычным ОРВИ и гриппом, пути заражения, не исключены длинные контактные пути, потому что еще при исследованиях и так называемый пероральный тоже путь несколько случаев подтвержден. Поэтому сейчас идут до сих пор исследования. В любом случае, любые меры предосторожности, они будут хороши. В чем они заключаются? Первое, самое простое, избегать массовых скоплений народа. Не приближаться на близком расстоянии. Учитывая сегодняшний праздник, предлагаю какие-то другие методы приветствий поменять, либо уже гарантированно здоровым человеком так близко общаться. Второе – это мытье рук. Чем чаще мы моем руки, тем лучше. И желательно иметь всегда при себе либо какой-то спиртовой раствор, либо спиртовые салфетки, протирать руки несколько раз в день. При необходимости, конечно, можно носить маски. Но здесь тоже есть некая такая панацея с этими масками. Люди считают, что если они надели маску, это хорошо. Здесь надо четко понимать, что маску носить, особенно магазинскую, да, аптечную, нужно не более 2 часов. Если это самодельная маска, там немножко другие условия, ее можно носить до 4 часов. Обязательно потом стирать, проглаживать, и можно пользоваться дальше. Но, тем не менее, еще раз говорю, это не тот фактор, что 100% вас гарантирует от заболевания.
Ну, к маскам мы еще чуть попозже вернемся по ходу нашего с вами разговора. А чеснок?
Абсолютно. Это все меры хороши. Это пестицид, который хорошо обеззараживает, вреден для детей. И, в принципе, методы, которыми пользовались и мы сами в детстве, и наши родители, они тоже неплохие. Народные средства тоже хороши, и можно сейчас принимать большое количество различных иммунных препаратов. Это могут быть БАДы, это могут быть лекарственные препараты, может, тот же лимонник, например, да, мед с лимоном. То есть все, что угодно, поддерживающее наш иммунитет.
То есть, ну, условно говоря, главный метод заражения – это условно-капельный.
Да, воздушно-капельный.
А китайские овощи, фрукты? Хорошо. Я просто не знаком с Роспотребнадзором.
В любом случае, новый коронавирус, либо какая-либо кишечная инфекция, самое главное – хорошо обрабатывать продукты. То есть мы обязательно должны тщательно мыть овощи, фрукты, желательно потом обливать их хорошей прокипяченной водой в термической высокой температуры. И любой вирус, неважно какой, он погибает.
Вы еще несколько минут назад сказали о том, что вот вакцина будет, а почему ее так долго, возможно, разработать?
Да. Ну, вообще любое медицинское, что лекарство, что вакцина, в среднем разрабатывается до 3 лет. Потому что даже не сколько сама разработка важна, важны испытания. И если сегодня у нас занимается ряд институтов по Российской Федерации, значит, этим видом исследований, и есть какие-то результаты, вот Испания докладывает, да, другие страны мира, то нужно очень достаточно длительное время для того, чтобы проверить. Потому что наша главная задача не даже предохраняться от вируса, а не нанести вред человеку. Поэтому вот будет она, вакцина, однозначно, но сегодня пока вот такие меры.
Это вопрос времени.
Да.
То есть на данный момент никаких медикаментозных способов?
Нет, медикаментозные лечения, методы есть. Да? Уже определен ряд препаратов, которые я вот в начале разговора тоже говорила, что, к которому этот штамм чувствителен. Да? Ну, это достаточно серьезные лекарственные препараты.
Ну, вот у меня есть, Риберин, Каллетра, Интерферон.
Да. Ну, это вот первые, которые вы назвали, это в основном препараты, которые поддерживают наш иммунитет, и они точно так же хороши при любом штамме вируса гриппа, либо при парагриппах и тому подобное. Есть некие специфичные препараты, которые сегодня у нас применяются чаще при ВИЧ-инфекциях, да, такие достаточно мощные препараты, потому что, ну, вирус действительно тяжелый, мутирующий, но они дают хороший результат, хорошее лечение, и сегодня они апробированы во всех странах мира, это методики, уже разработаны методики, как правильно лечить. Он чем опасен, этот вирус? Тем, что не то, что он персистирует, а то, что он очень быстро развивает дыхательную недостаточность. И если развивается дыхательная недостаточность, то нужно просто пациента быстро поместить на кислородную концентрацию. Причем эта кислородная концентрация не обязательно аппарат ИВЛ, да? Это уже в крайне тяжелых случаях. Это просто может быть кислородная маска. Это может быть просто нагнетение кислорода, да, интенсивное. Почему вот первые случаи в Китае произошли? Потому что они просто запускали этот случай, вовремя не госпитализировали пациентов. У них немного другая система медицины, надо тоже об этом помнить, чем в России, тем более, но и в других странах мира. Они больше привязаны к традиционной медицине, в медицинские организации-то особо не обращаются. И поэтому вот был упущен этот шанс.
То есть вот то, что мы сейчас озвучили, это не значит, что нужно при первых симптомах там кашля, простуды лететь в аптеку и требовать тоже
определенный, да.
Но почему стоит очень дорого?
Да, они дорогие препараты.
10 тысяч.
Да, но смотрите, мы сегодня опять-таки приняты практически все меры противоэпидемические, профилактические, какие-то превентивные меры по стране, естественно, в республике Саха-Якутия разработан целый алгоритм. И хотелось бы, что сказать? Ну, очень неудачно, или как сказать правильно, может быть, наоборот, удачно совпало, что у нас с сезоном ОРВИ, да, наш, да. И люди, корь помогла нашей медицине мобилизоваться, и мы сегодня как раз работаем на тех ресурсах, которые у нас были, да, и которые отработаны у нас маршрутизации и тому подобное. Тоже нет худа без добра, как говорится, но, наверное, неправильно говорить, но тем не менее так получается. Вот что пугает людей, да, потому что сейчас сезонный подъем гриппа. Все начинают чихать, кашлять там, и любые там катаральные явления проявляются. Конечно, первая мысль у людей – не коронавирус ли это. Но хочу заверить, что, во-первых, в Российской Федерации коронавирус был выявлен всего в двух случаях, причем в достаточно легкой степени, эти люди уже излечены. А в Республике Саха-Якутия, подтверждаю, на сегодняшний день коронавируса нет, поэтому если вы заболели, даже если у вас какие-то проявления, это однозначно ОРВИ. Но надо необходимо сделать то, что если вы реально приехали 14 дней назад, ну вот в период этот, да, не позднее 14 дней, из каких-то стран Юго-Восточной Азии, то лучше вызвать врача на дом. Лучше все-таки подстраховаться и, просидеть дома, тем более сегодня мы даем больничные листы таким людям, взять анализы и уже спокойно жить. А насчет лекарственных препаратов, мне кажется, в каждом доме должна быть дежурная аптечка.
Хорошо, тогда если мы говорим о профилактике по маскам, ситуация с масками в Якутске?
Сложная. В республике, у нас хорошая ситуация только в медицинских организациях, у нас их достаточное количество, у нас есть свои резервы, и мы сегодня ими пользуемся ради того, чтобы оберечь медиков, да, чтобы они в первую очередь не заболели, могли лечить население, и тех пациентов, которые находятся в стационаре, да, если это необходимо. Что касается массового распространения аптечной сети, то мы в начале только вот этих порогов, да, в середине января интенсивно закупали маски. У нас их было там порядка до 500 тысяч масок по городу Якутску только. То есть сейчас, конечно, вот некий ажиотаж этим ходовым товаром. Каждым днем у нас истощаются запасы. Сегодня совсем немножко, порядка 10-12 тысяч осталось. Но тут проблема-то в другом, что, к сожалению, наши производители оказались не готовы к такой массовому распространению, изготовлению, правильно, спасибо большое, изготовлению по всей стране. Здесь и расходные материалы, мы знаем, у нас большинство, это, конечно, Китайская Народная Республика привозит, да, у нас все грузовые порты сегодня закрыты, да, и мы стоим в очередь на масках, но стоим буквально, у нас срок отгрузки, это середина марта.
Республика
стоит, у поставщиков. Все, что было у поставщиков, здесь мы уже все разобрали, забрали. Держим небольшой запас для своих медицинских организаций тоже. Но поэтому еще раз повторю, на самом деле маска – это не панацея. И нет такого стопроцентного, еще раз повторюсь, стопроцентной гарантии, то, что вы не заболеете. И это тот инструмент, который легко изготовить самим. Да, мы недавно запускали ролики, как это правильно делать. Можно из любых материалов, причем это не обязательно должна быть марля, это может быть хлопчатобумажная ткань, сегодня очень много хлопчатобумажных салфеток продается в хозяйственных магазинах. Кстати, про хозяйственные магазины. В хозяйственных магазинах тоже большое количество масок, в том числе таких всяких для молодежи очень интересных, креативных, поэтому ими можно пользоваться тоже так же. Просто помните правило 2 часа от носки.
После 2 часов они уже остаются.
Да.
Все равно они вас не защитят.
Да.
Там же есть маски вот этого особого типа с респиратором, то есть они более действенные.
Ну да, это, конечно, уже более профессиональные, скажем так, маски. Мы сегодня используем как раз-таки при эвакуации пациентов именно их со сменными фильтрами. Они такие специального производства. Но даже я думаю, что и такие маски особо не спасут, потому что все равно будете дышать, все равно надо какое-то пространство. Вообще маска придумана не для того, чтобы защищаться от инфекции. Маска придумана для того, чтобы носить их больным людям, чтобы они не распространяли инфекции.
Защитить других.
Да, чтобы защитить других. Вот это основная функция маски.
Хорошо, давайте еще для всех тех, кто по каким-то причинам почему-то обвиняет Минздрав, там Роспотребнадзор, почему никто ничего не делает, почему никаких действий, где аптеки, где маски, где препараты, какие меры сейчас принимает Министерство здравоохранения?
Правительством республики, Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, с Росздравнадзором, да и всеми, наверное, ведомствами, которые к этому взаимодействуют, принимаются на самом деле все меры, которые возможны. Да? В первую очередь, значит, у нас разработаны маршруты, алгоритмы действий врачей, любого персонала, который сталкивается, разработаны, значит, действия там, бригад скорой помощи, оттренированы, вот несколько раз мы игры проводили, буквально вчера, последние проводили, да, оттренированы, отточены уже до автоматизма. Значит, правительством дополнительно выделены деньги на тепловизоры, которые в аэропортах, вот почему мы говорим не только про город Якутск, на железных дорогах, отстраненно проверяют на температуру, то есть мы выявляем, да, сразу температуру, значит, у нас вдруг один маршрут, если люди приезжают без температуры, там, с кран Китайской Республики или других, другой маршрут. Значит, закуплены дополнительные расходные материалы, закуплены лекарственные препараты, да, как раз вот по тому перечню, который рекомендован. Значит, сегодня на подходе, значит, 8 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь, сегодня республика абсолютно готова. О мерах профилактики информацию мы выдаем. Если вы следите, то я в ежедневном режиме, 12 часов выхожу, значит, в СМИ, всех приглашаем, кто желает, для того, чтобы проинформировать наше население о том, как сегодня обстоит ситуация. То есть поэтому, на мой взгляд, конечно, обвинять всегда легко, это, наверное, право каждого, но что касается мер, чтобы не пропустить сюда коронавирус. И если вдруг такой случай появится, потому что мы знаем, что люди приезжают не только на самолетах, на поездах, но и чуть ли не пешком приходят, да, и мы не упускаем возможности, то что такое может быть, да, занос коронавируса, все действия для того, чтобы его ограничить, они тоже приняты.
Хорошо, мы сейчас поговорили про методы отработки, метод тому, что Министерство здравоохранения и ведомство и подведомственные организации, они полностью готовы. Я хочу обсудить вот эту вот тему с сообщениями в СМИ по поводу того, что в Якутске первый зараженный, там в мае первый зараженный, и все постят эти фотографии людей, эвакуируемых в бедном вот этом вот пластиковом, как это называется?
Называется носилки.
Да, вот на этих носилках, и начинается паника, люди не понимают, что происходит. Это стандартная процедура.
Да, и это абсолютно понятно, поэтому мы всегда заранее выводим в средствах массовой информации, в первую очередь на своем сайте, либо на сайте Росздравнадзора, предупреждаем, у нас учение, коллеги, вот смотрите, почему все время обращаемся к населению и говорим, что самая верная, самая достоверная информация – это на сайтах Минздрава Республики, Роспотребнадзора, Росздравнадзора. Конечно, я понимаю, что у населения есть некий такой, да, они там скрывают, да, они не говорят, ни в коем случае. В нашей жизни сегодня лучше вовремя сообщить, чем скрыть, меньше будешь наказан. Поэтому если вдруг, не дай бог, такая ситуация случится, да, у нас появится пациент. Еще раз говорю, мы для этого готовы, абсолютно вооружены, мы об этом сообщим первые. И это 100%. Чтобы не возникало таких паник, пожалуйста, заходите на наш сайт. Ежедневно у нас информация вывешивается, когда у нас учения, когда у нас какие-то реальные вещи. Здесь еще надо помнить о том, что есть, и мы тоже про это говорили в средствах массовой информации, что есть некий алгоритм, стандарт. Если человек приехал с Китайской Народной Республики и вдруг, значит, не был зафиксирован с температурой, во время прилета, через какое-то время у него появляются признаки ОРВИ, мы обязаны его, значит, транспортировать именно таким способом. Угу. Вот на сегодняшний день у нас таких случаев 22, значит, обращений, значит, вот в течение двух дней стабильно держится, пока не меняется эта цифра. Причем у всех уже пришли результаты анализов, они все отрицательные. Но тем не менее мы их госпитализировали и вели именно как коронавирус.
Угу. Ну, по подозрению.
Да.
Да, и тут, наверное, мне нужно обратиться к своим коллегам-журналистам, чтобы они тоже не делали свои 2,5 просмотра дополнительных на этих новостях и дополнительно информировали население. Никакой, собственно, там заговора и паники, мне кажется,
да. Ну, вот я могу пример привести, который был у нас прямо буквально в этот понедельник, зная, что, опять-таки, акцентируем, мы каждые 12 часов дня, каждый день выходим, уже вот третья неделя пойдет следующий, значит, по обсерватору, да, помните, в понедельник была просто ажиотажная вещь,
да,
непонятная.
Да, как раз к этому тоже подошли, да, к вопросу.
Вот, я вас опережаю даже. В субботу у нас было заседание, где мы обсуждали различные вещи, в том числе различные здания. Это такая наша рабочая ситуация. Об этом было доложено на планерке у главы города, естественно, руководством городского управления. Тоже говорил о том, что рассматривались различные варианты. И тут же это ушло в СМИ. Причем самое интересное, СМИ такие, которые, ну, достаточно частые гости на наших брифингах. Да? Зачем это делается, мы понимаем для чего, да, для того, чтобы поднять вот действительно какой-то рейтинг. Хотя тут же на, значит, брифинге мы объяснили эту ситуацию, и абсолютно четко и правильно. То есть, поэтому населению, конечно, еще раз говорю, нужно верить, ну, желательно, чтобы начать верить профильным министерствам и ведомствам.
Либо аккредитированным,
да,
журналистам.
Да.
В итоге сейчас у нас ситуация с Абралом какая?
Абрал работает в обычном режиме, в штатном, принимает своих пациентов, угу, которые там по путевкам отдыхают или же лечатся дополнительно, да, реабилитируются. То же самое вчера, точно такая же волна поднималась по республиканской больнице номер 3.
На базе
гериатрического. Да, на базе гериатрического центра. Значит, причем Ольга Валерьевна четко давала понять, да, что да, этот объект у нас стоит в распоряжении правительства с 2015 года. И мы изначально, почему обсуждалось в субботу, в прошлую возник вообще объект как Абрал, мы обсуждали как раз, как не задействовать тот обсерватор, который сегодня у нас расписан исторически, да, понимая, что сегодня, извините, ветераны – это особая каста, угу, тем более в такой значимый год, 75-летие, значит, Великой Победы. И мы рассматривали разные варианты. И наша задача была как раз-таки рассмотреть такой вариант, который бы принес, ну, наименьшие, наверное, потери и для населения, и для работников, и для пациентов, которые там находятся. И сегодня вот первым этапом, вот с понедельника, вы знаете, мы развернули это на фельдшерско-акушерском пункте. Обсерватор, он сегодня задействован, там располагаются, значит, прибывшие из Китайской Народной Республики, значит, вчерашними рейсами, угу, московскими. Но тут надо тоже, наверное, какой-то акцент поставить, что такое обсерватор вообще. Потому что различных мнений и домыслов просто масса. Обсерватор – это то заведение, это организация, причем это не может быть не только медицинская, это любая форма собственности может быть, куда размещаются люди абсолютно здоровые клинически, но прибывшие из эпидемической зоны. Угу. То есть, если мы знаем, что в Китае, значит, сегодня есть инфекция, причем мы же не говорим про какую-то определенную, да, провинцию, из любой точки Китая, где, может быть, вообще этого нет, но это называется эпидемической зоной, согласно санитарным правилам, мы должны их размещать и наблюдать за ними.
14 дней.
Да, ну, сегодня определено, что это 14 дней, потому что у нас такой вирус, да. Какой-то другой будет вирус, значит, там может быть и 7 дней, и месяц, неважно. Но эта функция охранить оставшееся, ну, население. Да, значит, население от, значит, контактов, которые могут быть. Поэтому мы наблюдаем за этими пациентами и потом добровольно также отпускаем, точно так же забираем анализы и смотрим. А так, по априори, это здоровые абсолютно люди.
А в дальнейшем он может же использоваться как...
Да, конечно.
Ну, вот
для вспышек, там, не знаю, ну, да. условно говоря, ОРВИ
да.
и прочих,
да.
прочих заболеваний.
Да.
То есть это не специально созданный
нет,
для
абсолютно нет.
заболевших коронавирусом?
Абсолютно нет. То есть обсерватор это под что угодно может использоваться, он поэтому называется. Это обсерватор — это запасной вариант.
И вот все те, кого эвакуируют вот да, в этих да. контейнерах, так скажем.
Если, если, да, если он без признаков ОРВИ, то он помещается в обсерватор. Если он с признаками, ну, не ОРВИ, скажем, ну, наверное, правильнее ОРВИ, потому что все-таки это вирусная этиология, да, то помещается в инфекционное отделение. Мы специально разгрузили инфекционное отделение. Для того, чтобы у нас была большая мощность, большее количество коек, понимая, что сегодня сезонный ОРВИ есть. Там разделили потоки тоже, разделили на боксы, разделили на этажи. То есть все правила санэпиднадзора
мы постепенно с вами завершаем уже наш диалог. У меня есть вопрос про анализы, которые забирают у заболевших, ну, условно говоря, заболевших. Да. Есть несколько вопросов, почему именно конкретно их отправляют из нашего региона, еще и Почтой России, в другой регион, потом ждут, пока они вернутся, и насколько они вообще точны?
Вот они как раз 100%, наверное, даже 150% точны. Значит, у каждого региона так выстроена система вообще, что у каждого региона есть свой регулятор, да, ответственный. И вот Новосибирск, он ответственный по Дальнему Востоку, по Дальнему Востоку и Сибири. То есть в любом случае, любые анализы, даже мы, допустим, забираем на грипп, мы у каждого человека заболевшего забираем на грипп, делаем их у себя в лаборатории, и потом какую-то выборку, 5, 10, 25 свободного значит, забора, отправляем туда, как раз-таки на подтверждение. Это говорит о том, правильно мы делаем исследование, неправильно, они проверяют нас. То есть это то же самое было с кори, вот сейчас какая-то ситуация. Мы делали у себя, подтверждали, не подтверждали, и все равно все 100% по кори отправляли в Новосибирск. Вот Новосибирск – это институт «Вектор», он наш куратор. А значит, что с коронавирусом? Вся та же самая история, только за минусом того, что сегодня в Российской Федерации нет тех тест-систем, которые бы определяли корону на местах. То есть это вопрос не в оборудовании, оборудование это одинаковое для всех, а это такие тест-полоски, такие индикаторы, да, которые могут выявлять. Вернее, они уже разработаны, и они даже поступили к нам в республику, но пока нет достоверного подтверждения, что они гарантированы, то есть для этого тоже нужен какой-то период времени, да, тест-драйв такой пройти для этих полосок, мы ими пока не пользуемся. И поэтому делаем не в своей лаборатории, а сразу направляем в Новосибирск. Почему так долго? Ну, во-первых, все связано с тем, что, еще раз говорю, институт один, то есть все регионы Дальнего Востока, да, и плюс Сибири, они сегодня не могут делать эти анализы, как по всей стране. То есть у каждого, значит, есть таких несколько центров, которые регулируют там разные регионы. И поэтому все потоки отправляются, естественно, в Новосибирск, вот наша, с нашей стороны, в Новосибирск. Понятно, что есть некоторая приоритетность, например, там, значит, приграничных городов, да, где больше риск, да, где вот там, ну, тот же Благовещенск, да, который через дорогу буквально Китай, да, для них приоритетность идет. Поэтому есть некая задержка 5-7 дней, но это даже не важно, потому что, еще раз говорю, мы изначально этого пациента ведем как с подозрением на коронавирус, и мы все равно его держим 14 дней. Поэтому нам, в принципе, для лечения это достаточно. Этих дней, которые, где подходит результат.
А эти анализы не успевают 14 дней прийти?
Нет, они успевают как раз. Они вот идут они 5-7 дней. Вот все по-разному бывает, да, как закладка. Вот, допустим, у нас есть люди, которые госпитализированы были 10-го, сегодня у нас какой? 14-е. Вот у них уже вчера пришли результаты. То есть через 3. Да, все отрицательные. Да, абсолютно верно. Еще раз подчеркну, анализы все отрицательные, коронавируса в республике сегодня нет. Поэтому вот у кому-то 5 дней, кому-то 3.
И вероятности того, что вот мои условные анализы условного Пети не перепутают где-то на Почте России?
Нет, ни в коем случае, что вы.
Там ошибки быть не может.
Нет, там 100% ошибки быть не может. Это очень ответственная вещь. Мы очень тщательно их пакуем, маркируем. Причем надо отметить, что это не только там, я не знаю, как вы представляете, не только кровь, да? Это, да, да. То есть это три среды. Этот, мы берем мочу, мы берем кровь и берем смывы из зева и носа. То есть это три разных среды, они отдельно упаковываются, маркируются очень четко, очень жестко, поэтому никакого смешания быть вообще не может. Это не может, это исключено.
Почему спрашиваю? Потому что это Почта России. Мы знаем, на что они способны.
У нас немножко другие отношения с Почтой России, поэтому, может быть, поэтому она плохо работает, что все время на государственной структуре.
Все время занята анализом единственного, да? И здравоохранения.
Да.
Давайте под заключение еще раз напомним нашим слушателям, вообще всем жителям республики, как защититься.
Защититься всегда, независимо, какой вирус нас подстерегает сегодня, завтра, послезавтра, можно элементарными вещами. Меньше посещения общественных мест, частое мытье рук, в том числе спиртсодержащими салфетками, растворами, меньше касаться лица. Значит, возможны какие-то народные средства, препараты для поднятия иммунитета, больше цитрусовых, ну и вообще закаливание, наверное, потому что самое главное в нашей жизни – это стойкий иммунитет, и тогда нас никакой вирус не возьмет.
И меньше паники, я от себя добавлю.
Абсолютно верно. Но здесь я еще скажу, наверное, так, у нас есть такие методы, а если мы говорим вообще в целом про грипп, то кроме вакцинации – лучшего средства сегодня не придумано, и акцентирую, не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не получить.
Я хочу напомнить, что это был подкаст «Пришел и говорю». Меня зовут Петр Васильев, и сегодня мы обсудили эпидемию коронавируса с министром здравоохранения Якутии Еленой Борисовой. Елена Фреймовна, еще раз спасибо.
Спасибо, Петр, вам.
Подписывайтесь на новые выпуски нашего подкаста в приложении Apple Podcasts, слушайте нас на Яндекс.Музыка и приложении VK Music, следите за новостями на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. И, конечно же, на сайтах Министерства здравоохранения, Росздравнадзора,
Роспотребнадзора.
Спасибо, Елена Фреймовна. До встречи!